3. Матиас. Матиас прятался в тени и наблюдал, как разворачивается этот странный спектакль. Корнелис Смит споткнулся, потерял равновесие, и его котелок начал сползать с облысевшей головы. Парень, налетевший на него, шагнул вперед и предложил свою помощь. Этим парнем был Каз, но в то же время и не Каз. Его темные волосы беззаботно топорщились во все стороны. Казалось, что он не на шутку взволнован. Глаза опущены, подбородок спрятан в воротнике, словно он безумно смущен. Образец юноши, уважающего старших. Уайлен маячил у него за спиной и так сильно ежился в своем плаще, что, казалось, вот-вот в нем утонет.
«Смотрите, куда идете!» —
возмущенно фыркнул Смит, поправляя котелок.
«Мне очень жаль, сэр», — залепетал Каз, разглаживая плечики его сюртука. «Всему виной моя неуклюжесть». Он наклонился к мостовой. «Боже правый, по-моему, вы уронили бумажник».
«Действительно», — удивился Смит. «Спасибо, спасибо вам большое».
А затем Матиас, не веря своим глазам, увидел, как адвокат открывает бумажник и достает новенькую хрустящую банкноту в 5 крюге.
«Держите, молодой человек, порядочность должна вознаграждаться».
Каз не поднимал головы, но каким-то образом ему удалось выразить скромную признательность, когда он сказал:
«Вы слишком любезны, сэр, слишком любезны. Да будет Гизен с вами так же щедр, как вы со мной».
Тучный адвокат пошел своей дорогой, так и не вернув котелок на место, и начал напевать тихую мелодию, даже не догадываясь, что только что столкнулся с тем же крупье, который 2 часа назад сидел напротив него в клубе «Кучевые облака». Смит подошел к двери своего дома и вытащил цепочку из-за воротника рубашки. Затем начал лихорадочно похлопывать себя по сюртуку, пытаясь найти свисток.
«Ты не повесил его на цепочку?» —
спросил Матиас, когда Каз и Уайлен присоединились к нему в темной арке. Он знал, что подобный фокус был вполне по силам Брекеру.
Не стал утруждаться.
Смит засунул руку себе под рубашку и достал свисток, после чего открыл дверь, снова напевая под нос. Матиасу это казалось непостижимым. Он постоянно следил за руками Каза, пока тот суетился рядом со Смитом. Но даже зная, что он собирается вернуть свисток, не заметил, когда именно Брекер провернул свой трюк. Фьерданец боролся с искушением притащить Смита обратно и заставить Каза повторить все сначала. Брекер пригладил волосы и вручил 5 крюги Уайлену.
«Не трать все в одном месте. Пойдемте».
Матиас повел их к узкому боковому каналу, где он пришвартовал лодку. Затем бросил Казу трость, и они заняли свои места. Каз поступил мудро, не взяв ее сегодня с собой. Если бы кто-нибудь заметил парня с тростью с набалдашником в виде головы ворона, околачивающегося у дома Корнелиса Смита в столь необычное время, и каким-то образом сведения об этом дошли до ушей Ван Экка, вся их работа пошла бы на смарку. Чтобы вернуть и неж, им нужен эффект неожиданности, а Демжин был не из тех, кто оставлял что-то на волю случая.
«Ну?»
— спросил Матиас, когда лодка поплыла по темным водам канала.
«Придержи язык, Хельвар. Слова любят пускать рябь по воде. Лучше сделай что-нибудь полезное и греби веслами».
Матиас едва подавил желание сломать эти чертовы весла пополам. Почему Каз не мог общаться цивилизованно? Парень раздавал приказы так, словно ожидал, что все остальные безоговорочно последуют его командам. А после того, как Ван Эк похитил Инеж, стал еще более невыносимым. Но Матиас хотел как можно быстрее добраться до черной вуали и Нины, и потому сделал, как было велено. Его плечи сгибались от напряжения, пока лодка двигалась против течения. Чтобы чем-то себя занять, он выискивал ориентиры, пытаясь запомнить улицы и названия островов. Хотя Матиас и изучал карту города каждую ночь, как оказалось, клубки переулков и каналов Кеттердама было почти невозможно распутать. Он всегда гордился своим внутренним компасом, но этот город взял над ним верх, и фьерданец часто проклинал того безумца, который додумался основать город на болотах и построить его без всякого порядка или вне логики. Как только они проплыли под Хавенбриджем, он с облегчением обнаружил, что начал снова узнавать местность. Каз повернул весла, подталкивая их лодку в угрюмые воды горба попрошайки, где канал расширялся, и направил ее дальше, к отмели острова Черная Вуаль. Они спрятали лодку за ниспадающими ветвями белой ивы и начали пробираться между могилами, усеявшими крутой берег. Черная Вуаль была жутковатым местом, миниатюрным городком из белых мраморных мавзолеев, большинство которых были вырезаны в форме кораблей. Их каменные носовые фигуры плакали, рассекая невидимое море. На одних была отчеканена покровительственная монета Гезена, на других изображены три летающие рыбки Керчи, которые, по словам Нины, означали, что член семьи служил в правительстве. Некоторые мавзолеи стерегли равкианские святые в струящихся мраморных робах. А вот признаки джеля или ясеня полностью отсутствовали. Фьерданцы отказывались быть похороненными над землей, где они не смогли бы укорениться. Почти все мавзолеи обветшали, а многие превратились в груды обвалившихся камней, заросших вьющимися стеблями и пучками весенних цветов. Когда Матиас узнал, что они будут использовать кладбище как убежище, то пришел в ужас. И неважно, как давно оно заброшено. Но, конечно, для Каза Бреккера не было ничего святого.
«Почему это место перестали использовать?» — спросил Матиас, когда они выбрали огромную гробницу в центре острова в качестве нового укрытия.
«Чума. Первая серьезная вспышка случилась более сотни лет назад, и торговый совет запретил захоронение в пределах города. Теперь тела обязаны кремировать».
«Нет, если ты богат», — вставил Джеспер. «Тогда тебя отвозят на кладбище за городом, где твой хладный труп сможет наслаждаться свежим воздухом».
Матиас ненавидел Черную Вуаль, но даже ему пришлось признать, что остров идеально подходил для их цели. Слухи о призраках отпугивали скваттеров, а дымка, окружавшая сгорбленные ивы и каменные мачты могил, скрывала случайные отблески их фонарей.
Скваттер, английское «squat», селится самостоятельно на чужой земле, вселившийся незаконно в занятый дом или поселившийся на незанятой земле.
Конечно, ничто из этого не поможет, если люди услышат брань Нины и Джеспера, орущих во всю глотку. Должно быть, они вернулись на остров и пришвартовали гондолу с северной стороны. Раздраженный голос Нины плыл над могилами, и Матиас почувствовал облегчение. Он ускорил шаг, желая поскорее увидеть девушку.
«Не думаю, что ты высказываешь мне должную признательность за то, через что мне пришлось пройти», — ворчал Джеспер, топая по кладбищу.
«Ты провел вечер за карточным столом, проигрывая чужие деньги», — парировала Нина. «Разве для тебя это не настоящий праздник?»
Каз громко постучал тростью по надгробию, и оба притихли, быстро занимая боевую позицию. Заметив их троих в тени, Нина сразу расслабилась.
«А, это вы?»
«Да, это мы».
Каз мазнул тростью в сторону центра острова, словно пастух, пытающийся согнать свое стадо.
«И вы бы нас услышали, если бы не были так заняты спором друг с другом. Матиас, хватит так пялиться, будто никогда не видел девушку в платье».
«Я и не пялился», — ответил фьерданец с присущим ему достоинством.
«Но ради джеля, на что еще ему смотреть, когда у Нины вставлены ирисы между всем, чем можно?»
«Умолкни, Бреккер», — ухмыльнулась Нина. «Мне нравится, когда он пялится».
«Как прошла ваша миссия?» — спросил Матиас, пытаясь смотреть ей в глаза.
Ему полегчало, когда он заметил, каким усталым было ее лицо под косметикой. Девушка даже не отказалась от предложенной им руки, слегка опираясь на дрюскеля, пока они шли по кривой тропинке. Ночь брала свое. Она не должна бродить по бочке в шелковых лоскутах. Ей нужен отдых. Но срок, обозначенный Ванеком, истекал, а Матиас знал, что Нина не позволит себе расслабиться, пока Инеж не будет в безопасности.
«Это не миссия, а работа», — поправила его Нина. «И прошла она великолепно».
«Ага», — хмыкнул Джеспер, — «великолепно. Если не считать того, что теперь мои револьверы пылятся в сейфе клуба. Смит побоялся идти с ними домой, безнадежный коротышка. Да от одной мысли о моих малышках в его потных ручонках...»
«Никто не заставлял тебя ставить их», — перебил Каз.
«Ты загнал меня в угол. Как еще, черт возьми, я должен был задержать Смита за столом?»
Услышав их голоса, Кювей высунул голову из-за стены огромной каменной гробницы.
«Что я тебе велел?» — прорычал Каз, указывая на него тростью.
«Мой кирчийский не настолько хорош», — оправдывался Кювей.
«Не играй со мной в игры, мальчик. Твоих знаний достаточно, чтобы понять. Оставайся в гробнице».
Парень поник.
«Оставайся в гробнице», — с грустью повторил он.
Они последовали за шуханцем. Матиас ненавидел это место. Зачем воздвигать такие памятники смерти? Гробницу построили в виде древнего грузового судна, и ее внутренняя часть была высечена в форме просторного каменного корпуса. В ней даже были витражные иллюминаторы, которые отбрасывали радуги на пол склепов после обеденное время. Если верить Нине, резные рисунки пальм и змей на стенах означали, что семья торговала специями. Но, должно быть, у них наступили трудные времена, или же они просто стали хранить своих родственников в другом месте, поскольку лишь один саркофаг был занят, а узкие ниши по бокам корпуса пустовали. Нина достала шпильки из волос и сняла светлый парик, бросив его на стол, который они установили посреди гробницы. Затем плюхнулась в кресло и помассировала пальцами голову.
«Так гораздо лучше», — радостно вздохнула она. Но Матиас не мог не заметить зеленоватый оттенок ее кожи. Ей стало хуже. Или у нее возникли какие-то неприятности со Смитом, или она попросту переусердствовала. Тем не менее, глядя на нее, Матиас почувствовал какую-то легкость внутри. По крайней мере, теперь она снова выглядела собой. Ее каштановые волосы завились от влаги, а веки сонно прикрылись. Нормально ли быть так сильно очарованным тем, как кто-то неуклюже развалился в кресле?
«Угадайте, что мы видели по пути из крышки?» — спросила она.
Джеспер начал копаться в их запасах еды.
«В гавани стоят два шуханских военных корабля».
Девушка метнула в него шпильку.
«Я хотела, чтобы они попытались угадать».
«Шуханских?» —
переспросил Кювей, возвращаясь к своему открытому блокноту на столе. Нина кивнула.
«Пушки выставлены, красные флаги развиваются на ветру».
«Я говорил сегодня со Шпектом», — отозвался Каз. «Посольство забито дипломатами и солдатами, зименцами, каэльцами, равкианцами».
«Думаешь, они знают о Кювее?» — спросил Джеспер.
«Думаю, они знают о Пареме. По крайней мере, до них доходили слухи. И в Ледовом дворе было полно заинтересованных делегаций, которые могли бы услышать сплетни об освобождении Кювея».
Он повернулся к Матиасу.
«Ферданцы тоже здесь. Они притащили с собой дрюскелей в полном составе».
Кювей печально вздохнул, и Джеспер присел рядом с ним, толкая парня в плечо.
«Ну разве не чудесно, когда тебя все хотят?»
Матиас промолчал. Ему не хотелось думать о том, что его прежние друзья и бывший командир могут находиться всего в паре миль от них. Он не жалел о содеянном в Ледовом дворе, но это не значило, что он примирился со своими поступками. Уайлен потянулся за одним из крекеров, который Джеспер высыпал на стол. Они все еще не привыкли видеть его и Кювея в одной комнате. Работа Нины оказалась настолько удачной, что Матиас часто не мог отличить двух парней, пока один из них не начинал говорить. Иногда ему хотелось, чтобы кто-то из них облегчил всем задачу и стал носить шляпу.
«Для нас это хорошо», — подытожил Каз. «Шуханцы и фьерданцы не знают, откуда начинать поиски Кювея. А все эти дипломатишки, устраивающие разборки в ратуше, создадут прекрасную шумиху и тем самым отвлекут Ванека».
«Как все прошло в доме Смита?» — поинтересовалась Нина. «Вы узнали, где Ванек ее прячет?»
«У меня есть предположение. Нанесем удар завтра в полночь».
«А нам хватит времени, чтобы подготовиться?» — спросил Уайлен.
«Больше у нас его нет. Мы не станем ждать особого приглашения. Как успехи с Долгоносиком?»
Брови Джеспера подскочили вверх.
«Долгоносиком?»
Уайлен достал небольшой пузырек из кармана пальто и поставил его на стол. Матиас наклонился, чтобы посмотреть. Содержимое выглядело как кучка гальки.
«Это Долгоносик?» Он-то думал, что это вредители, которые водятся в зерновых хранилищах. «Не настоящий», — ответил Уайлен. «Это химический долгоносик. Я пока не придумал ему имя».
«Ты обязан дать ему имя», — встрепенулся Джеспер. «Как еще ты позовешь его на свидание?»
«Забудьте об имени», — отрезал Каз. «Главное, то, что этот маленький пузырек сожрет банковский счет и репутацию Ванека».
Уайлен прочистил горло.
«Возможно. Это сложный химический раствор. Я надеялся, что Кювей мне поможет».
Нина что-то сказала Шуханцу на его языке. Тот пожал плечами и отвернулся, слегка выпитив нижнюю губу. Была ли тому причиной недавняя кончина его отца или тот факт, что он застрял на кладбище с бандой преступников? Но с каждым днем парнишка становился все угрюмее.
«Ну?» — не выдержал Джеспер.
«У меня другие интересы», — ответил Кювей.
Взгляд Каза угрожал ему не меньше лезвия клинка.
«Предлагаю тебе обдумать свои приоритеты».
Джеспер снова пихнул Кювея.
«Это он пытается сказать, помоги Уайлену, или я замурую тебя в одном из саркофагов и посмотрю, как это будет соответствовать твоим интересам».
Матиас не знал, что понимал или не понимал шуханец, но, судя по всему, суть послания он уловил. Кювей сглотнул и неохотно кивнул.
«Могучая сила переговоров!» — хохотнул Джеспер, закидывая в рот крекер.
«Уайлен и любезный Кювей доведут долгоносика до ума», — продолжил Брекер. «Как только Инеш будет у нас, мы сосредоточимся на силосных башнях Ванека».
Нина закатила глаза.
«Как же хорошо, что все это делается ради денег, а не ради спасения Инеш. Определенно не ради нее».
«Если тебе плевать на деньги, дорогая Нина, попробуй их назвать по-другому».
«Крюги? Монеты? Единственная настоящая любовь Каза?»
«Свобода, безопасность, возмездие».
«Эти вещи бесценны».
«Да? Могу поспорить, что Джеспер с тобой не согласится. Это цена залога за ферму его отца».
Стрелок потупил взгляд.
«А что насчет тебя, Уайлен? Можешь назвать цену за возможность уехать из Кеттердама и жить собственной жизнью? И, Нина, полагаю, вам с Верданцем понадобится что-то более существенное, чем патриотизм и тоскливые взгляды. У нее же тоже, вероятно, есть какая-то цифра в голове. Это цена будущего, и Ванеку пора расплачиваться».
Матиаса не так легко было надуть. Каз всегда говорил логичные вещи, но это не значило, что они отражали правду.
«Жизнь призрака стоит дороже», — сказал Дрюскель. «Для всех нас».
«Мы вернем и Неж, и наши деньги. Все просто».
«Все просто», — всплеснула руками Нина. «А ты знал, что я следующая в очереди на Фьерданский престол? Они зовут меня принцессой Ильзы из Энгельсберга».
«Нет никакой принцессы из Энгельсберга», — возразил Матиас. «Это просто рыбацкий городок».
Девушка пожала плечами.
«Ну, если уж обманывать себя, то красиво, с размахом».
Каз ничего не ответил и расстелил карту города на столе. Матиас услышал, как Уайлен прошептал Джесперу.
«Почему он просто не признается, что хочет ее вернуть?»
«Ты Каз не знаешь, что ли?»
«Но она одна из нас».
Брови Джеспера вновь подскочили.
«Одна из нас? Значит ли это, что она в курсе тайного рукопожатия? Или ты наконец-то готов набить татуировку?»
Он провел пальцем по предплечью Уайлена, и тот залился яркой краской. Матиас не мог не посочувствовать парню. Он знал, каково это — быть не в своей тарелке. Порой он думал, что они могли бы отказаться от всех планов Каза и просто позволить Нине с Джеспером завоевать Кеттердам лишь своим очарованием. Уайлен застенчиво опустил рукав.
«И не аж член нашей команды!»
«Просто не затрагивай эту тему!»
«Почему?»
«Потому что Казу было бы гораздо выгоднее выставить Кювея на аукцион, продать его по самой высокой цене и полностью забыть об Инеш».
«Он бы не стал!»
Уайлен резко оборвал себя, и на его лице отразилось сомнение. Никто из них не знал, на что в самом деле способен или не способен Брекер. Иногда Матиас задавался вопросом, знал ли это сам Демжин.
«Ладно, Каз, — начала Нина, сняв туфли и пошевелив пальцами ног.
«Поскольку это имеет отношение к твоему великому плану, почему бы тебе не перестать медитировать над картой и не рассказать нам, во что именно мы вляпываемся?»
«Я хочу, чтобы вы все сконцентрировались на том, что мы должны сделать завтра. После этого вы получите все необходимые сведения».
«Правда?» —
спросила Нина, потянув за корсет. Пыльца одного из ирисов рассыпалась на ее голом плече. Матиаса накрыло непреодолимое желание стереть ее своими губами.
«Она наверняка ядовитая», — осадил он себя. «Может, ему стоит выйти прогуляться?» «Ванек обещал нам 30 миллионов крюге. Именно столько мы и возьмем. Но плюс еще 1 миллион в качестве процентов на покрытие расходов и просто потому, что мы можем».
Уайлен сломал крекер пополам.
«У моего отца не завалялось в кармане 30 миллионов крюге, даже если собрать все его активы вместе».
«Тогда уходи», — фыркнул Джеспер. «Мы связываемся исключительно с опальными наследниками самых крупных состояний».
Каз вытянул больную ногу и слегка согнул стопу.
«Если бы у Ванека были такие деньги на руках, мы бы просто ограбили его, вместо того, чтобы вламываться в ледовый двор. Он мог предложить нам такую крупную сумму только потому, что заявил, что торговый совет якобы вложил в нее городские средства».
«А как насчет того сундука, полного банкнот, который он притащил на Вильгелюк?» —
поинтересовался Джеспер.
«Фальшивка», — произнес Касс с отвращением в голосе. «Наверняка качественная подделка».
«Тогда как нам получить наши деньги? Облапошить город? Совет?»
Стрелок выпрямился и оживленно забарабанил пальцами по столу.
«Обчистить 12 хранилищ за одну ночь?»
Уайлен заерзал на стуле, и Матиас заметил тревогу в его глазах. Ну, хоть кто-то в этой банде злоумышленников неохотно продолжает совершать преступления.
«Нет», — покачал головой Каз. «Мы прикинемся торговцами и позволим рынку сделать работу за нас».
Он выпрямился и опустил руку в перчатке на голову ворона.
«Мы отнимем у Ванека все деньги, а затем уничтожим его репутацию. Мы сделаем все, чтобы он никогда больше не смог вести дела в Кеттердаме или в любом другом городе Керчи».
«А что будет с Кювеем?» — спросила Нина.
«Как только работа будет выполнена, Кювей, а также другие осужденные, греши и обездоленные молодые люди, за чьи головы обещали или не обещали награду, могут залечь в южных колониях».
Джеспер нахмурился.
«А куда отправишься ты?»
«Никуда. Здесь еще полно дел, которые требуют моего внимания».
Хотя Каз и говорил беспечным тоном, Матиас услышал мрачное нетерпение в его словах. Он часто гадал, как людям удавалось выживать в этом городе, но вполне возможно, что Кеттердаму не удастся пережить Каза Бреккера.
«Погоди минутку», — встряла Нина. «Я думала, что Кювей поедет в Равку».
«С чего ты взяла?»
«Когда ты продал свои акции клуба воронов Пекке Роллинсу, то попросил его передать послание в столицу Равки. Мы все это слышали».
«Я думал, что это была просьба о помощи», — влез Матиас, — «а не приглашение на торги».
Они никогда не обсуждали, что отдадут Кювея Равке. Каз окинул их насмешливым взглядом.
«Вы оба не угадали. Будем надеяться, что Роллинс такой же доверчивый, как и вы».
«Это была ловушка», — застонала Нина. «Ты просто хотел его чем-то отвлечь».
«Я хотел, чтобы у Пекки Роллинса не было времени заниматься чем-то еще. Если нам повезло, сейчас его люди пытаются выйти на наши равкианские контакты. А найти их будет сложно, учитывая, что их не существует».
Кювей кашлянул.
«Я бы хотел отправиться в Равку».
«А я бы хотел пару купальных костюмов с отделкой из соболя», — хмыкнул Джеспер. «Но мы не всегда получаем желаемое».
Между бровями шуханца пролегла складка. Видимо, сказанное вышло за пределы его понимания керчийского.
«Я бы хотел отправиться в Равку», — увереннее повторил он.
Суровый взгляд черных глаз Каза остановился на Кювее, тот нервно замялся.
«Почему он так на меня смотрит?»
«Каз спрашивает себя, стоит ли ему оставлять тебя в живых», — ответил Джеспер. «Это ужасно действует на нервы. Я бы рекомендовал поделать дыхательные упражнения или выпить успокоительного».
«Джеспер, прекрати», — попытался урезонить его Уайлен.
«Вам обоим нужно расслабиться»,
— стрелок похлопал Кювея по руке.
«Мы не позволим ему закопать тебя в землю».
Бреккер поднял бровь. «Давай не будем пока раскидываться обещаниями».
«Да ладно тебе, Каз. Мы ж преодолели все эти трудности, спасли Кювея не ради того, чтобы отдать его на корм червякам».
«Почему ты хочешь вравку?» — поинтересовалась Нина, не скрывая своей радости.
«Мы об этом не договаривались», — угрюмо произнес Матиас.
Он не хотел спорить на эту тему, особенно с Ниной. Они планировали отпустить Кювея жить свободной жизнью в Новом Земе, а не вручать его величайшему врагу Фьерды. Девушка пожала плечами.
«Может, нам стоит переосмыслить наш выбор?»
Кювей медленно, тщательно подбирая слова, сказал.
«Там безопаснее. Для грешей и для меня. Я не хочу прятаться. Я хочу учиться!»
Шуханец положил руку на блокнот на столе.
«Записи моего отца могут помочь найти...» Он запнулся и обменялся парой слов с Ниной. «Антидот для парема!»
Нина хлопнула в ладоши и засияла. Джеспер поудобнее устроился на стуле.
«По-моему, Нина сейчас запоет от радости».
Антидот. Вот почему Кювей постоянно что-то записывал в свой блокнот. Перспектива чего-то, что могло нейтрализовать действие парема, была привлекательной. Но, однако, Матиас не мог не насторожиться.
«Передать такие знания в руки одной страны», — начал он, но Кювей перебил его.
«Мой отец принес этот наркотик в мир. Я знаю, что его сделают снова, даже без моей помощи».
«Хочешь сказать, что загадку парема сможет разгадать кто-то еще?» — спросил Дрюскель.
«Неужели нет надежды, что эту мерзость можно истребить?»
«Такова судьба многих научных открытий», — кивнул Уайлен. «Как только люди узнают о новых возможностях, изыскания в этой области резко увеличиваются. Остановить это — все равно, что пытаться загнать рой шершней обратно в гнездо».
«Ты действительно считаешь, что сможешь создать антидот?» — спросила Нина.
«Не знаю. Мой отец был фабрикатором. Я же просто инферн».
«Ты наш химик, Уайлен», — обратилась к нему девушка с надеждой в голосе. «Что скажешь?»
Тот пожал плечами.
«Может быть, не у всех ядов есть противоядие».
Джеспер фыркнул.
«Вот потому мы и зовем его Уайлен Ван Солнышко».
«В Равке живут самые талантливые фабрикаторы», — заметил Кювей. «Они смогут помочь».
Нина энергично кивнула.
«Это правда. Женя Сафина разбирается в ядах, как никто другой, а Давид Костюк разработал новое оружие для короля Николая».
Она покосилась на Матиаса.
«И не только оружие. Еще много хороших вещей, очень мирных вещей».
Фьерданец покачал головой.
«Это не то решение, которое можно принимать с лету».
Кювей упрямо сжал челюсть.
«Я хочу отправиться в Равку».
«Видишь?»
— сказала Нина.
«Нет, не вижу. Мы не можем просто взять и вручить такой трофей Равке».
«Он человек, а не трофей, и он хочет уплыть в Равку».
«А мы все можем делать, что захотим?» — спросил Джеспер. «А то я тут список приготовил».
Последовала долгая напряженная пауза, после которой Каз разгладил складочку на своих брюках и произнес: «Нина, милая, сможешь перевести мои слова Кювею? Хочу убедиться, что мы понимаем друг друга».
«Каз», — предупреждающе начала она.
Бреккер подался вперед и опустил руки на колени. Эдакий добрый старший брат, дающий дружеский совет младшенькому. «Я считаю, что тебе нужно осознать, насколько изменилась твоя ситуация. Ван Эк знает, что первым делом ты побежишь в Равку искать убежище. так что любой корабль, направляющийся в те края, будет обыскиваться вдоль и поперек. И единственные портные, которые достаточно могущественны, чтобы изменить твою внешность, тоже в Равке, если только Нина не захочет принять еще одну дозу парема». Матиас зарычал. «Что маловероятно», — признал Каз. «И полагаю, ты не хочешь, чтобы я отправил тебя обратно во Фьерду или Шухан?» Было ясно, что не хочет, потому что, когда Нина закончила переводить, Кювей воскликнул: «Нет!» «Тогда выбор у тебя такой. Новый Зем или южные колонии, но в колониях кирчийцев куда меньше. А еще погода лучше, если ты неравнодушен к подобным вещам. Ты как украденная картина, Кювей. Слишком известная, чтобы продавать в открытую на рынке, и слишком ценная, чтобы прятать в закромах. Ты для меня бесполезен».
«Я не стану это переводить», — отрезала Нина.
«Тогда переведи следующее. Моя единственная забота — не позволить, чтобы он попал в руки Яну ван Эку. А если вы хотите, чтобы я начал обдумывать более конкретные варианты, то пуля в лоб обойдется гораздо дешевле, чем билет на корабль в южные колонии». Нина все же перевела его слова, хоть и с запинками. Квей ответил на шуханском, девушка помедлила.
«Он говорит, что ты безжалостный».
«Я прагматичный. Будь я безжалостным, сейчас вы слушали бы надгробную речь, а не этот разговор. Итак, Кювей, ты поплывешь в южные колонии, а когда шум уляжется, сможешь отправиться хоть в Равку, хоть к бабушке Матиасе, куда угодно. Мне плевать».
«Не втягивай в это мою бабушку», — проворчал Дрюскель.
Нина перевела слова Каза, и, наконец, Кювей неохотно кивнул. Несмотря на то, что Матиас добился желаемого, уныние на лице Нины вызвало у него ноющее чувство в груди. Каз взглянул на часы. «Что ж, раз мы все уладили, перейдем к главному. Все знают, каковы их обязанности. Много чего может пойти не так в промежутке между сегодняшней и завтрашней ночью. Так что давайте обсудим план, а затем обсудим его еще раз. У нас есть только один шанс».
«Ван Эк расставит людей по периметру, и Неж будет под усиленной охраной», — заметил Матиас.
«Верно. У него больше пушек, больше людей и больше ресурсов. У нас же, в свою очередь, есть только эффект неожиданности, и мы не потратим его впустую».
Снаружи донесся тихий скрежет. Все мгновенно вскочили на ноги и приготовились к бою, даже Кювей. Через секунду в гробнице показались Ротти и Шпект. Матиас шумно выдохнул и положил ружье, которое всегда держал на расстоянии вытянутой руки, на место.
«Зачем пришли?» — спросил Каз.
«Шуханцы остановились в своем посольстве», — сказал Шпект. «Все в крышке только об этом и говорят».
«Сколько?»
«Плюс-минус 40». — ответил Ротти, стряхивая грязь с обуви. — Вооруженные до зубов, но пока действуют в рамках дипломатических правил. Никто точно не знает, чего они хотят. — Мы знаем, — ухмыльнулся Джеспер. — Я не осмелился приближаться слишком близко к клепке, — сказал Ротти. — Но Пер Хаскель на взводе и не скрывает этого. В твое отсутствие у старика накопилось много работы. Теперь пошли слухи, что ты вернулся в город и устроил стычку с купцом. «О, а еще пару дней назад в одной из гаваней произошло какое-то нападение. Кучу матросов перебили, контору начальника порта превратили в груду щепок, но никто не знает подробностей».
Матиас увидел, как помрачнело лицо Каза. Ему нужно было больше сведений. Матиас знал, что у Демжина имеются и другие причины спасать Инеш, но факт остается фактом. Без нее их способность собирать сведения была серьезно подорвана.
«Хорошо», — кивнул Каз. «Но никто не связывает нас с налетом на Ледовый двор или с паремом».
«Такое я не слышал», — ответил Ротти. «Не-а», —
покачал головой Шпект. Уайлен выглядел удивленным.
«Это значит, что Пекка Роллинс сохранил все в секрете?»
«Дай ему время. Он знает, что мы где-то прячем Кювея.
Нам не удастся вечно водить его за нос с помощью уловки в виде письма в Равку».
Джеспер беспокойно постукивал пальцами по ногам.
«А кто-нибудь из вас заметил, что все в этом городе ищут, ненавидят или хотят нас убить?»
«Ну и?» — спросил Каз.
«Раньше была только половина, а не все».
Джеспер мог шутить, сколько влезет, но Матиаса больше интересовало, понимал ли кто-нибудь из них на самом деле, какие силы им противостоят. Фьерда, Шухан, Новый Зем, Каэлия, Керчия — это им не какие-то конкурирующие банды или сердитые партнеры по бизнесу. Это целые государства, полные решимости защитить свой народ и обеспечить его будущее.
«Есть еще кое-что», — сказал Шпект. «Матиас, ты покойник».
«Прошу прощения».
Его керчийский был довольно хорош, но, возможно, остались пробелы.
«Тебя прибили в госпитале Хеллгейта».
В комнате наступила гробовая тишина. Джеспер тяжело осел в кресло.
«Мазен мертв?»
«Мазен?» — Матиасу это имя ничего не говорило.
«Он занял твое место в Хеллгейте, чтобы ты мог плыть с нами в Ледовый двор».
Матиасу вспомнилась битва с волками, и Нина, стоящая в его камере, и как они бежали из тюрьмы. Нина покрыла одного из отбросов язвами и вызвала у него лихорадку, чтобы его поместили в карантин и не подпускали к другим обитателям тюрьмы. «Мазен. Матиас не должен был забывать о нем».
«Вы вроде говорили, что у вас есть свои люди в изоляторе», — сказала Нина.
«Да, люди, которые должны были поддерживать его в состоянии болезни, а не обеспечивать безопасность».
Лицо Каза помрачнело.
«Это заказное убийство».
«Фьерданцы», — прошептала девушка.
Матиас сложил руки на груди.
«Невозможно».
«Почему? Мы знаем, что Дрюскили тут. Если они отправились на твои поиски в город и устроили бучу в Штатхолле, им наверняка рассказали, что ты в Хеллгейте».
«Нет», — покачал головой Матиас. «Они бы не прибегли к подобной тактике. Нанимать убийцу? Прикончить больного в его же постели?»
Но даже произнося эти слова, Матиас начал в них сомневаться. Ярл Брум и его приспешники творили дела и похуже, без малейших угрызений совести.
«Крупные, светловолосые и слепые», — прокомментировал Джеспер. «Таковы наши фьерданцы».
«Он умер из-за меня», — подумал Матиас, «а я даже не запомнил его имя».
«У Мазана была семья?» — наконец спросил он.
«Только отбросы».
«Не траура?» — пробормотала Нина.
«Не похорон». Тихо закончил Дрюскель. «Ну, как тебе быть мертвым?» — спросил Джеспер.
Радостный блеск исчез из его глаз. У Матиаса не было ответа. Нож, погубивший Мазана, был предназначен для него, и фьерданцы, вполне возможно, несли ответственность за это. Дрюскели. Его братья. Они хотели, чтобы он умер бесчестно, убитый на лазаретной койке. Смерть, достойная предателя. Смерть, которую он заслужил. Теперь Матиас был перед Мазаном в кровном долгу, но как он сможет когда-либо расплатиться с ним?
«Что сделают с его телом?»
«Наверное, его уже обратили в пепел на барже жнеца», — ответил Каз.
«Это еще не все», — встрял Ротти. «Кое-кто ворошит наш муравейник в поисках Джеспера».
«Его кредиторам придется подождать», — категорично заявил Каз, а Джеспер скривился.
«Нет», — Ротти покачал головой. «В университет пришел человек. Джеспер, он заявляет, что он твой отец».